Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся, произнесем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Исход». Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать, войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, как женщину. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дорогу к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели 100-летний будет сын? И Сара 90-летняя, неужели ж родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был бы жив пред лицем твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот, я благословлю его и возвращу его, и весьма, весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты получил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них и Ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Собственно, рассудочный человек у Господа представлен в слове Ветхого Завета Исааком. Но первый рассудочный человек у него, перед тем, как он превратился в божественного, представлен там Измаилом. И поэтому под словами, что Сара, жена Авраамова, не рожала от него, здесь означено, что воистину рассудочное его сознание еще не стало тогда божественным. Как уже было сказано прежде, Господь был рожден так же, как и другие люди. И что касается всего того, что он получил от Марии, матери своей, он был подобен всем остальным людям. И так как рассудок и его побуждение формируются посредством накопления начал, исходящих от природных познаний, которые появляются или же входят через чувственное внешнейшее, или же от чувственного внешнего человека, то поэтому его или же Иисуса Христа первородный рассудок также рождался подобно тому, как он и зарождается и у любого другого человека. Но так как своим собственным могуществом он соделал божественным все те сугубо внешние человеческие побуждения, что принадлежали ему от рождения, то точно так же он соделал и со своим рассудком, превратив его в рассудок божественный. Его первоначальный человеческий рассудок, или же посредие между духовной и природной степенью его сознания, описан в этой главе, а также и в главе 21, где также говорится об Агаре и Измаиле, и где сказано, что Измаил был изгнан, когда Исаак вырос. А последним здесь представлен божественный рассудок Господа. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Истинно, истинно говорю тебе, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Латинское слово говорит нам, что Господня божественная человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То, что Он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так он был рожден, как обычный человек. Но когда он был рожден вновь, или же стал полностью божественен, это рождение произошло от самого Иеговы Сущего, пребывавшего в нем, и кем он сам был относительно высшего бытия жизни своей. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и обоюдным, так что он пресочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному сущему. И это по той причине, что, собственно, человеческое сущее Господа было на самом деле рождено отнюдь не в той видимости внешнего мира природного, в которой его тело природное было явлено самому внешнему, чувственному восприятию нашего человечества, рождением от девственницы Марии. Впрочем, и человеческое сущее всякого иного человека точно так же, отнюдь не рождаемо в этой образности чувственных восприятий, которые его сознание воспринимает как некий такой мир материальный, будто бы пребывающий вне его сознания. Как мы с вами это разбирали очень подробно совсем недавно, в 6-м занятии, посвященном предмету восстания человека из мертвых к совершенно новому существованию, сознание природное или же внутренняя составляющая самой внешней раздельной степени в творении, согласно порядку творения в последовательности нисходящей оного, формируема прежде тех ощущений телесных, которыми оно в видимостях восприятия последовательности творения восходящей или же вторичной производной от общего порядка творения, будто бы формируемо в некое такое, как бы актуальное существование в пространствах по временным прогрессиям. И это по той причине, что хотя человеку и представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственностей телесных или же внешних и влияют на внутреннейшее его сознание, и что таким образом существует восхождение от последнего сущего порядка творения к его более внутреннему сущему, но что такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением. Следует из того общего правила, что последующее никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутренних состояний сознания. Или же, что то же самое внешнее никоим образом не может влиять на внутреннее. Или же, что опять же одно и то же, то, что от мира и природы не может влиять в то, что небесное и духовно. Ибо последующее более грубо, а предшествующее гораздо чистейше. И грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннему у человека. И поэтому не может влиять на чистейшее, но наоборот, обретается под влиянием этого чистейшего. О чем мы с вами постоянно говорим и обсуждаем, что хотя нам представляется, что мы рождаемся в мире природном, что наше сознание формируется влиянием наших чувственных ощущений на формирование нашего мышления, нашего желания, нашего возмужания, нашего формообразования человеческого образа нас. На самом деле все это лишь видимости. И если они принимаются за реальности, то они становятся тогда ложностями восприятия. Мы с вами подробно разобрали этот предмет, сейчас я на нем не буду останавливаться, но это как бы одна из таких характернейших основных точек истин, которые нужно понимать, что все, что мы воспринимаем за реальность в наших внешних чувственных представлениях, все это лишь видимость, и что реальность творения существует совершенно иначе, чем так, как она нам представляется. Откуда и следует, как это было подробно показано в вышеупомянутом занятии, что предметная память, каковая и есть представительность представлениями материальностными в человеческом сознании, и которая, пребывая во внутреннем природной степени сознания, потому пребывает вне пространственности и временных прогрессий, свойственных внешнему чувственному восприятию там, что онная память природная предшествует в порядке творения нисходящим тем самым ощущениям телесным, откуда она вроде бы образуется. То есть нам представляется, что случаются какие-то внешние события, через чувственное восприятие они входят в наш мозг, в сознание и формируют нашу память природную. А на самом деле все совсем наоборот, в нисходящем, подлинном порядке творения. И память представлений внутренних формируется раньше, чем те чувства, которые кажутся в последовательности восходящим нам, формирующими ее органическими формами в нашем теле. И что эти самые ощущения телесные отнюдь не возникают, да и не могут возникать просто по определению ни в каком таком органическом природном теле, будто бы предшествующем или же первичном в порядке творения по отношению к сознанию. Ибо грубейшее свойство внешнейшего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннему сознанию человека и не может влиять на чистейшее никоим образом, но наоборот обретается под влиянием этого чистейшего. И что это самое так называемое органическое тело со всей той материальной вселенной, которая, соответственно, ощущением этим самым телесным его вроде бы окружает, вмещает и порождает, что это самое материальное сущее есть не более чем представлениями материальностными в природной степени оного тварного сознания. То есть, что вся эта так называемая внешняя реальность на самом есть не более чем нашими представлениями, воспринимающими представительностями по соответствиям влияния более внутренних духовных состояний в нашем же собственном сознании на самое внешнее наше чувственное восприятие. То есть является не более чем совокупностью чувственных видимостей оного сознания, возникающими в последовательности восходящей творения в этом сознании как следствие непросветленного или же сугубо аналитического осмысления совокупности тех самых ощущений телесных, которые есть не более чем представительствующим театром образностей более внутренних духовных состояний сознания в чувственном восприятии этой самой последней степени тварного сознания. Именно по этой самой причине латинское слово и говорит нам, что человеческое сущее начинается в самой внутренней части рассудочного сущего и уже отсюда простирается до внешнего человека. Что человеческое образ в нашем сознании формируется не из чувственных ощущений, а он формируется в самой внутренней степени сознания природного, которое служит посредием между духовной и природной степенью. И уже отсюда он, простираясь на все внешние чувственные образности, собирая их вместе, создает ощущение некоего человека природного, живущего, мыслящего, страдающего в природном теле материальной реальности. Но что на самом деле, если нет рассудочного, как мы уже говорили с нами, то нет и человеческого образа, а есть лишь зверинец чувств, побуждений, стремлений или в лучшем случае механистическая конструкция, которая может в будущем служить строительным материалом для воссоздания человеческого образа после того, как завершилось осмысление внутри сознания вот этой вот комплекса чувственных восприятий. Или же до тех образностей чувственного восприятия, которые являемы ему из принадлежности его памяти природной, как некие такие реальные предметности его пространственно-временного существования, простирается тогда его, если в нем есть человеческое, которое возникло в рассудочной степени его сознания. Поэтому подлинным рождением у человека является то его рождение духовное, которым рождается его человеческое сущее, а отнюдь не представительствующее оное духовное рождение образности чувственного восприятия, являемое ему в совершенно воображаемом мире его природного существования. Ибо человеческое сущее в сознании у человека и есть его дух, который не имеет совершенно ничего общего с представлениями материальностными природной степени его сознания, так как рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. И именно по этой-то самой причине подлинное или же второе рождение Господа, состоявшее в обожествлении им своего человеческого сущего,
совершенного им в самой высшей продолженной степени, самой низшей из раздельных степеней творения, или же в степени природного его сознания, какова высшая степень сознания из природного, определяема в латинском слове «рассудочным сущим там». Вот это рождение и было его подлинным рождением в степени природной своего сознания. Его же рождение от Марии, человеком и так далее, это лишь были представительности по соответствиям его подлинного рождения. Все пространственности этого рождения, все временные прогрессии его и так далее. Поэтому это представительство это его подлинного духовного рождения, его рождение в самой внешней продолженной степени сознания природного, или же рождение его простого человеческого от Марии, было лишь представительством по соответствиям чувственном восприятии коллективном нашего человечества и не более чем другим. В образностях чувственного восприятия последовательности нисходящей индивидуального сознания Богочеловека Иисуса Христа. Каковое представительство уже в последовательности восходящее его сознание обратилось затем или же было прославлено уже именно по соответствию его подлинному, или же по соответствию его рождения божественного от самого же себя. Вот это вот то, что он не только сам себя зачал, но он сам себя и породил. Люди, когда читают это, если они мыслят в понятиях реальной материальной вселенной, реальной физического тела, они не могут понять, как это. Как это? Вот он сам себя зачал и породил, ведь его уж родила Мария. Это точно так же, как Никодим, который пришел и приставал к нему с вопросом, как же человек может родиться второй раз, что он может войти, так сказать, в тело матери и снова родиться. Поэтому пока мы остаемся в пониманиях чисто материалистических, природных, многое в слове представляется нам не просто загадочным, а в общем-то парадоксом и бессмыслицей. Как и Никодим тогда вышел, думает, ну что же он несет? Вроде умный человек, а такое несет. А умный на самом деле был Господь, а Никодим был глупый. И он сказал, ты учитель Израилев, а меня не понимаешь. То есть пока мы живем нашими материалистическими представлениями обо всем, мы не можем понять Слово Божьего, кроме самых, так сказать, его внешних и общих понятий и наставлений. Латинское слово говорит нам, что самый внутренний человек Господа был самим сущим, то есть самой божественностью, которая, соединившись с человечностью, рожденная в его сознании посредством сознания Марии, соединилась там и с рассудочностью. И тем не менее, Господь воплотился в нашем человечестве в последней или же природной степени его коллективного сознания именно как человек гения духовного. Мы об этом с вами не раз уже говорили. Почему? Он мог бы родиться и иначе. Но! Ибо если бы он воплотился бы здесь как человек гения небесного, то последующее обожествление этого небесного человеческого сущего не принесло бы никакой пользы всем остальным людям, так как не образовало бы подобного его обожествлению механизма преобразования и возрождения сознания для людей гения духовного. По каковой причине в его человеческом сущем изначально было образовано именно рассудочное природное? Ибо Господь был рожден так же, как и другие люди. И что касается всего того, что Он получил от Марии, матери своей, Он был подобен всем людям. И так как рассудок и его побуждение в видимостях чувственного восприятия у человека гения духовного формируется посредством накопления начал, исходящих от природных познаний, которые проявляются или же входят через чувственное внешнейшее, по видимостям для его восприятия, или же чувственное внешнего человека, то поэтому его или же Иисуса Христа первородный рассудок также рождался подобно тому, как он и зарождается у любого другого человека, гения духовного нашего человечества. Поскольку Господь был рожден подобно другим людям и имел свойственность в своем простом человеческом сущем, унаследованную от матери, он также был подобен другим людям и в том отношении, что его рассудочность должна была быть образована совершенно иным способом, то есть не могла родиться прямо, непосредственно от супружества его божественных небесных предметностей, принадлежащих его внутреннему человеку или же самому его Вессущему, с его божественными духовными предметностями, через каковую рассудочность в нем родилась бы затем и способность к познанию, но его к познанию божественному сразу же, как это происходит у человека небесного гения. Но его рассудочность должна была быть также формируемой посредством познаний, приходящих через чувственное постижение, то есть внешним путем, и, соответственно, в порядке творения обратным или же извращенным, чтобы затем, через битвы искушений и победы в них, он смог бы привести все в сознании у нашего человечества в полный порядок. Поэтому его рассудочность и была зачата и рождена таким же образом, как и у других людей, но с тем отличием, что во всем принадлежащем ему внутренне, как в общем, так и в частности, пребывала божественность или же Иегова сущий, таким образом жизнь любви ко всему человеческому роду, за который и ради спасения которого он и сражался во всех своих искушениях. То есть у человека его рассудочное рождается из познаний, извлекаемых из предметностей памяти природных, которые являются представительностями по соответствиям какой-либо частности мира духовного или же духов, которые с ним связаны. А вот у Господа его рассудочность природная образовалась из познаний памяти божественных, которые представительствовали по соответствиям всю полноту неба, всю полноту преисподней, всю полноту мира духов. Поэтому он мог бороть в себе все зло в совокупности, преобразовывать все небо в совокупности, преобразовывать своими постижениями рассудочными, восходящими, как у всякого человека, гения духовного, снизу вверх. И тем его рассудочное, даже природное, принципиально изначально отличалось от рассудочного всякого иного человека. Но поскольку во внутреннем своего сознания он был полностью божественным, то он наитием из этого своего внутреннего совершил то, что невозможно совершить никакому иному человеку гения духовного. Он образовал в себе божественное рассудочное, которое и было его вторым рождением, в котором он не только зачал, но также сам же и породил свое божественное человеческое сущее. Ибо, как мы уже это слышали ранее, человеческое сущее может быть образовано только в рассудочном или же в самой высшей степени природного сознания. И это стало для него возможным потому, что даже и природное рассудочное в Господе было образуемо отнюдь не из ложностей чувственных представлений, как оное бывает образуемо у всякого иного человека в нашем человечестве. Ибо в Господе изначально не было никаких ложностей, Но когда его природное рассудочное впервые зародилось, то там были видимости истинного. Которые сами в себе не являлись истинностями. И так как даже в раннем детстве своем Господь был вовлечен в самые тяжелые битвы против зла и ложности, то он и не мог в то время мыслить иначе. Это было не только потому, что соответствовало божественному порядку, что его человеческое сущее через постоянные битвы и победы должно было быть возвышено в божественное сущее и соединиться с оным, но также и потому, что те блага и истинности, из которых он сражался против зла и ложности, принадлежали тогда в нем сугубо внешнему человеку. А поскольку эти блага и истинности не были полностью божественными, то посему-то они и называемы в нем лишь видимостями благ и истинности. Это также объясняет, почему его рассудочное, когда оное впервые зародилось, с презрением отнеслось к истинному его внутреннего собственно божественного постижения. Но постепенно, соответственно тому, насколько его рассудочное становилось божественным, облака видимости рассеивались, и умозрительная истинность его собственно божественного постижения открывалась ему в своем собственном свете, и это было представлено и обозначено в буквальностях слова Ветхого Завета тем, что Измаил был изгнан из дома, когда подрос Исаак. Но тут нужно отметить, что сам Господь отнюдь не презирал высшую умозрительную истинность в себе, но что он лишь постигал в себе и видел, что его новорожденное природное рассудочное так делало. Соответственно общему порядку творения, если бы человек не был полон наследственного зла, тогда рассудочность могла бы рождаться у него в последовательности творения нисходящей непосредственно от супружества небесных предметностей, принадлежащих внутреннему человеку в нем, с его духовными предметностями. И через рассудочность рождалась бы у него затем в последовательности творения восходящей и способность к познанию из предметности памяти природной в нем. Это означало бы, что, приходя в мир, человек сразу бы имел все способности рассуждать в подлинно истинном и разуметь подлинно истинное, поскольку это соответствовало бы порядку наития в творении. Вот так вот именно рождается рассудочное в человеке гения небесного. Именно таким, именно так и образумывая рассудочное. Именно так оно образуемо у человека гения небесного, который таким образом проходит лишь одно рождение свыше, которое лишь представительно в его чувственном восприятии затем образностями его рождения природного, посредством каковых образностей он лишь восходит из порядка последовательности творения нисходящего в порядок творения восходящий. А вовсе не обитает в этих особенностях актуально какого-либо рода представлениями материальностными, которых у него вообще не образуется в сознании. Ибо в его сознании, из его небесного рассудочного, даже в самой нижней сфере, сфере восприятия чувственного, образуются исключительно представления духовные из представлений небесных. То есть в других местах латинское слово говорит нам, что когда человек небесного гения видел природу вокруг себя, он не видел ее так, как мы, собранием материальных предметностей, существующих самих от себя. А он видел представительности тех конкретных духовных состояний, скажем, вот дерево. Он видел его как дерево, воспринимал как дерево, но он в своих представлениях его воспринимал как внутреннее, как воплощение какого-либо конкретной перцепции сознания. И даже знал, чего сознание, как оно образуется. И так всего остального. Камни, небо, другие его сотоварищи, другие люди. Для него не было мира материальных предметностей, для него не было вот этого вот материальностного представительности в сознании, как материального мира. А для него все внешнее было лишь театром представительностей внутренних, духовных вещей. Мы даже не можем себе представить, как мыслили люди гения небесного. И падение человека гения небесного произошло тогда, когда одно из поколений не родилось духовно в рассудочном. Потому что человек начинается вот в этом материальностном, то есть в чувственностях. И они родились в последовательности нисходящей, но они отказались от этого рождения в своей, так сказать, по своей природе волительной, по свободе выбора, и поэтому они превратились в демонов ада, и поэтому для них не было спасения. Они отказались от подлинного внутреннего духовного рождения в ангелов Господних, и поэтому обратились в демонов ада, находясь еще в теле. Поэтому для них нет преобразования. Господь же в первом рождении своего простого человеческого сущего образовал в своем сознании те самые представления материальностные, которыми он и обитал совместно с остальными людьми своей эпохи природно-духовной в самой нижней сфере общечеловеческого восприятия. И каковые представления и были его непрославленным человеческим сущим. Вот он обитал среди людей как человек. И он воспринимал их не как человек, скажем, гения небесного воспринимал бы. Он их воспринимал вот как любой человек материалистического взгляда на вещи. Он себя ощущал вот этим вот человеком и их ощущал. И они его ощущали как человека, равноценного им самим. И в которых, в каких представлениях этих материальностных, он воспринимал себя простым человеком, сыном человеческим, хоть и рожденным свыше от Бога в мире природном, как от своего отдельного от себя Отца. Вот в этих состояниях он воспринимал Отца, или же свое божественное сущее, как некое бытие, отдельное от его человеческого бытия. Хотя на самом деле это было не отдельное человеческое бытие, а это были материальные, так сказать, материальное восприятие, материалистичность восприятия, которую он добровольно принял на себя в своем первом рассудочном. Что было провидено им для того, чтобы войти в полное сообщение с людьми нашего человечества на уровне их представлений материальностных, в чувственных образностях этих представлений, воспринимаемых ими в себе как некая такая материальная вселенная их актуального совместного существования в телах природных. Иначе он не мог бы явиться так, как реально живущий и сосуществующий в теле природном, таком же, как и окружавшее его тогда человечество. И он это принял на себя добровольно, хотя это было полным извращением внутреннего божественного порядка. Но даже его вот эти вот представители, представления материальностные и представительности чувственные были, тем не менее, в себе божественными. И вот в этом-то и заключалось его то самое высшее и самое страшное искушение, которое представительствовалось его страстями в страстную неделю. Вот все это внешнее его обвинение, распятие и так далее – когда вы соблазняли «сойди с креста», так сказать, и спаси и себя, и нас, то есть принять свою человечность за божественность. Простую человечность. Это именно на том, на чем пали люди древнейшей церкви, когда они приняли свою человечность за собственную божественность. Но у Господа это было гораздо более страшным, потому что они были только представительностями по соответствию какого-либо частности божественного. В нем же вся божественность присутствовала. И вот в этих состояниях унижения, когда он молился Отцу как отдельному от себя, боролся, то есть подчиниться Отцу внешне как человек, а не прославиться и слиться с Ним в единое целое. Вот, это было то его самое страшное, самое тяжелое искушение, которое лишь представительствовалось всеми этими искушениями, которые описаны как его искушение в тексте Нового Завета. И все его страсти, и все его страдания. Но, преодолев все эти искушения, вот это самое страшное и последнее искушение, затем Господь своей собственной силою родил себя вновь, рассеяв наитием свыше из своего узмозрительного божественного истинного, которое он соединил в себе со своим божественным добром, все видимости того первого рассудочного, изначально образованного им в простом человеческом исторической личности Иисуса Христа, породив себя свыше таким же образом, как это происходит обычно у человека гения небесного. С той, однако же, разницей, что в его сознании действовала не какая-то ограниченная определенная частность божественного человеческого сущего, как это бывает у простого человека гения небесного, а в нем действовала вся полнота божественного небесного человеческого сущего, или же полнота божественного Иегова сущего от вечности. Как это было обозначено в латинском слове, Господь удалил зло в своем человеке внешнем, заимствованном им при рождении от Марии своей собственной силой и таким образом соделал свое человеческое сущее божественным. И посредством этого его второе рождение произошло, но не только ощущение и обожествление его собственного человеческого сущего, но также и человеческого сущего всех тех в нашем человечестве, которые хотели и посему могли быть преобразованы и возрождены. Ибо все наше человечество во внутренних началах своего коллективного сознания существует как единый человек в согнании от Господа от вечности. И став частью этого единого человека, он получил возможность влиять изнутри на состояние этого единого человека, как часть нераздельная его общего множества. И поэтому то, что произошло в нем самом, стало возможным через его человеческое сущее природное быть передаваемо и прививаемо всем другим особям этого кластера, этого сообщества. Потому что это как в теле. Если что-то происходит в одной клеточке, какое-то выделение и так далее, это все постепенно распространяется по всему организму. То есть он стал клеточкой этого организма, самой центральной клеточкой, которая был болен, полон ядов, там, раковых клеток и так далее. И от него пошла волна очищения и преобразования, посредством которым все здоровые клетки могли быть спасены и вылечены. А все нездоровые, раковые, больные и так далее, изолированы, отделены от здоровых и выделены в совершенно другой особый, так сказать, сообщество, кластер. То есть отправлены в преисподнюю, где они изолированы и не могут непосредственно влиять, отравлять и убивать целый организм нашего человечества. Поэтому, когда Господь соединил свое человеческое сущее в своем сознании со своим божественным сущим там, то Он также соединил с собой всех тех, которые стали рассудочными через истинность Его Слова, и таким образом спас их от внутреннего духовного зла посредством очищения их от зол жизни внешней, жизнью по истинам своего Слова, или же его заповедям. Быть прославленным означает облечься в божественное сущее, А что Господь тогда соединил с собой тех, которые стали рассудочными от истинного и слова, то есть духовными, это также можно видеть из следующего. Говоря о своем единстве с Отцом, Господь тут же без промедления говорит и о своем сочетании и с человеческим родом, потому что это сочетание и было первопричиной такого союза с Отцом, как это очевидно из слов Евангелия от Иоанна. «Пусть и они смогут быть едины, как Ты, Отче, во мне, а я в Тебе. Пусть также и они могут быть в нас едины. Славу, которую Ты дал мне, я принимаю, чтобы отдать им, с тем, чтобы они могли быть едины, как едины мы, я в них и Ты во мне. Ибо я открыл им имя Твое и сделал его известным с тем, чтобы любовь, которую Ты возлюбил меня, могла быть также и в них». Откуда очевидно, что под своим союзом с Отцом Господь имел в виду и свой союз с человеческим родом, и что Он имел союз в сердце, потому что это была Его любовь, ибо всякий союз осуществляется посредством любви, где любовь есть кровью сердца союза. Снова в том же Евангелии: «Потому что я жив, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Откуда также очевидно, что под соединением своего человеческого сущего со своим божественным сущим Господь имел в виду и свой союз с человеческим родом, и что союз это был его целью и его любовью во имя спасения человеческого рода. И поэтому вхождение его в союз со своим Отцом стало для него наивысшим блаженством и радостью. Также здесь описаны те чувства и принадлежности, через которые происходит такой союз, а именно – внутренне иметь в себе и исполнять заповеди Его и тем самым любить Господа. И еще. «Отец, прославь меня, Отец, прославь имя Твое». И тогда пришел глас с небес: «Я прославил и снова желаю прославить Его». И Иисус сказал: «Этот голос пришел не ради меня, но ради народа. Но когда я буду вознесен с земли, их всех привлеку к себе». Где под прославлением понимается союз или же соединение? Что под соединением себя с Отцом он понимал и сочетание себя с человеческим родом, открыто сказано было такими словами: «Когда я буду вознесен с земли, всех их привлеку к себе». Когда в Господе человеческое сущее соединилось с Его сущим божественным, а божественное сущее соединилось с человеческим сущим, то результатом этого соединения в сознании нашего человечества и стало нисхождение бесконечных или же высших божественных постижений в сознание всякого человека, которые иным путем уже не могли быть вдохновляемы в него и в его сознании пребывать. А дополнительным следствием этого соединения стало рассеяние ужасных убеждений лжи и вожделений зла, которыми мир духов был переполнен до краев, и которыми он постоянно пополнялся от душ, приходящих вновь из мира природного. Ибо те, кто находился там в таких похотях и вожделениях, были сброшены ад, и тем самым были отделены от людей. Если бы этого не было сделано, то человеческий род погиб бы, ибо Господь правит человеческим родом посредством духов, пребывающих в мире духов. Похоти и вожделения не могли бы быть рассеяны каким-либо иным способом, ибо божественное истечение, непрерывным потоком исходящее в сознание у человека – Когда они разделяемы в человеческом восприятии на отдельное, так сказать, не в единый человеческий образ воспринимаемы, а в отдельные похоти, желания, стремления и заблуждения, то они не имеют возможности воздействовать на постижение в природном рассудочном у человека. Затем воздействующие в его внутреннее побуждение природное, потому что последние стали вследствие падения недоступны непосредственному божественному наитию в чувственное природное у человека. То есть вместо образования природного рассудочного они как бы рассеивались внутри человеческого сознания и приобретали образ извращенный человеческий, он же демонский, в чувственных, когда они воплощались в чувственное желание, в чувственное стремление, в чувственное постижение. Причем это спасение и возрождение произошло не только в его собственной церкви, но и посредством той церкви, также и во всех остальных религиях нашего человечества. Ибо посредством слова или же божественного истинного от божественного доброго благолюбия в обожествленном рассудочном у Господа соединяются с небесами и с теми людьми, которые находятся и вне церкви, и у которых нет слова. Ибо Церковь Господня вселенская и находится во всех тех, кто признает божественное сущее и живет в благолюбии. В книге «Тайны небесного», небесный механизм этого преобразования и спасения всего нашего человечества раскрывался следующим образом. Все те, которые были очищены от любви к себе и к миру, как пребывающие внутри Церкви, так и вне церкви, оправданы Господом. Обе эти группы людей названы людьми дома, поскольку дом во внутреннем смысле слова означает царство Господа. У иноплеменников означает всех являющихся рассудочными вне церкви. Это ясное значение иноплеменников как тех, которые находятся вне церкви, таким образом язычников, которые не имеют слова и поэтому не знают ничего о Господе. И они также спасены, когда являются рассудочными, то есть, когда живут вместе в благолюбии или же во взаимной любви и обретают нечто от совести в соответствии со своей религией. Аминь. Thank you. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святого Господнего Причащения. Слушайте, как провещено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Из того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – суть доброй веры. Единение же – это усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через доброе веру в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения. Господи, освяти творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое.
пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.